Локальная история на Томском обзоре. Выпуск 2. История томских кабаков. Для полицмейстера Аршаулова этот день был особенно волнительным. Сегодня его ждала вторая встреча с известным столичным писателем в ресторане «Славянский базар». Несколько дней назад начальство поручило показать писателю город, рассказать об его устройстве и о достопримечательностях. Волнение подкрепляло то, что глубоко в душе полицмейстер таил желание показать Чехову рукопись недавно начатой книги, но сомневался. У Аршаулова было подозрение, что писатель не был доволен вчерашней поездкой в дома терпимости и повестью о Вере. Хотя, отметил про себя полицмейстер, Чехов выслушал ее до конца, что заняло около часа. Домчавшись на карете до ресторана и растолкав нищих у входа, Аршаулов со вздохом заметил, что прибыл на несколько часов раньше. Походил для приличия из угла в угол, сел за стол, подозвал официанта, заказал графин водки и закурил. 2 часа прошли, не сказать, чтобы томно. За это время Аршаулов успел выпить полграфина, наполовину закидал пепельницу окурками и несколько раз пытался прочитать первую главу своего детища. За 3-й попыткой его и застали. Дверь ресторана отворилась, как раз в 11:30 в зал вошел среднего роста мужчина с козлиной бородкой, в круглых очках и с грустными впалыми глазами. Поздоровавшись с полицмейстером, писатель сел, заказал карасей в сметане, голубцы и бокал вина. Аршаулов ерзал в кресле. Запнувшись о жалобы на дурную погоду в городе, разговор дальше никак не клеился. Взяв себя в руки, полицмейстер начал рассказ про любовный роман, потянулся было за рукописью. Антон Чехов резко поменялся в лице и оживился, вспомнив, видимо, прошлый вечер. «Знаете, у вас тут довольно хорошо кормят», — отметил он, растянувшись в улыбке. «Да, в Томске много отличных заведений». Неловкая пауза. «О чем же я говорил? А, ну так вот, давайте я вам прочту первую главу». Оживленный взгляд Чехова вновь потерял свой блеск, и писатель безотлагательно заказал бутылку вина. Сквозь Томск в 19 и начале 20 века проходила крупнейшая торговая артерия – Сибирский тракт. Трактиры, кабаки и рестораны в городе были необходимостью в связи с постоянным потоком купцов, ямщиков и чиновников. По данным переписи населения Российской империи, за 1897 год в Томской губернии 725 людей были заняты в трактирах, гостиницах, меблированных комнатах и клубах, 1083 – в питейной торговле, 600 – в винокурении, пиво и медоварении. В 1894 году в Томске числились 25 трактиров и 91 постоялый двор. По словам Потанина, весь город можно было назвать огромным постоялым двором. До открытия университета в городе насчитывалось 70 кабаков, 36 пивных и лишь 29 школ. Необходимость в местах отдыха в городе вызвала и сопутствующие факторы. Ежедневно поступали известия о грабежах, разбое, воровстве и драках. Часто в новостях фигурировали и питейные заведения. В обязанности полицейских входило наблюдать, чтобы в питейных и трактирных заведениях торговля была производима только до положенного времени, то есть до 11 часов вечера, и чтобы как в этих заведениях, так и в других увеселительных и частных домах не было драки и шума. Полицейские были обязаны пьяных и производящих шум представлять в полицию. Это не особо помогало, часто полицмейстеры сами находились на постах нетрезвыми, что видно из рапортов. По данным Министерства финансов, с 1863 по 1910 год общее потребление алкогольной продукции в Российской империи составило 90 миллионов ведер водки в год. В Томской губернии, по данным Управления акцизными сборами о деятельности казенных винных лавок, в 1907 году жителями было выпито 2 192 271 ведро водки. Это на 240 тысяч ведер больше, чем в предыдущем году. Самыми тихими и спокойными заведениями в губернском Томске были рестораны. В городе они располагались при гостиницах и часто перенимали их названия – Сибирское подворье, Европа, Россия. Были и исключения, например, ресторан Хаймовича на берегу Ушайки. Отличался он не только названием, там любили сидеть семинаристы, пить по ночам и безобразничать. Рестораны от других питейных заведений отличались в основном ценой. Посетителей здесь обслуживал официант, одетый во фрак, и подавали здесь изысканные блюда. Одно блюдо в томском ресторане стоило приблизительно 40 копеек, 3 рубль. Подавали при ресторанах карасей в сметане, малосольную стерлядь, голубцы, пельмени, различные виды мяса. Из питья – виноградные вина и ликеры. Славился город и пивом. На выбор было множество сортов – баварское, венское, царское, козел, портер, белое, зимнее. В начале 20 века Карл Крюгер владел 26 пивными и 5 трактирами в городе. Богатые томичи не брезговали и увеселительными садами. Один из таких садов, сад Дистлера, находился во дворе нынешней центральной аптеки. В саду посетителей ждал театр, уютные лавочки и девушки древней профессии. Пожалуй, самым богатым садом был Алтай, за городом. Посетители сюда ежедневно возили экипажи. В ресторане при саде всегда играл оркестр. Не всегда порядочно вели себя, правда, и богачи. Добираясь до дома, они регулярно стреляли в воздух, пугая заисточных жителей. Регулярно в саду для посетителей пускали фейерверки. Правда, и до этих эдемовых рощ добирались иногда отголоски общей ситуации в Томске. В 1891 году два солдата зарубили топором распорядителя сада, пока он наливал им водку. Пожалуй, самый популярный ресторан Томска в конце 19 века – Славянский базар. Открыт он был в 1889 году. Именно туда решили отвезти Чехова местные чиновники. Ресторан находился на набережной Томи. Место в то время чрезвычайно бойкое, так как рядом находились рынок и пристань. Особенно ресторан облюбовало томское купечество. Здесь заключались практически все сделки и проходили самые важные деловые встречи. Несмотря на такой статус, близость к рынку давала о себе знать. В ресторане и вблизи часто случались любопытные происшествия. Драки на входе можно было наблюдать чуть ли не каждый день. Усугубляло ситуацию и то, что на толкучем базаре в лавках часто играли в азартные игры. В газете «Сибирская жизнь» писали по этому поводу следующее. На толкучем базаре некоторые торговцы допускают в своих лавках денежные игры в лото и карты, что вызывает скопление народа с неизбежными скандалами, драками и прочими безобразиями. Не только купцы любили славянский базар, ресторанам не брезговали и воры, пытаясь сбыть краденое. В газете «Сибирская жизнь» за 1907 год описан любопытный случай. Иван Мингалев доставил четвертый участок 24 декабря пальто на меху с барашковым воротником, заявив, что пальто дали ему 22 декабря неизвестные ему мужчины, прося продать его на толкучем базаре, и после этого за пальтом не приходили. Передача пальто была совершена в Славянском базаре, что на толкучем рынке. В трактирах посетители обслуживали половые в белых рубахах и штанах. Чашку мяса, щи и стакан водки здесь можно было приобрести за 10 копеек. Посетителям предлагали недорогую выпивку – самогон, брагу, дешевые настойки. Подавали к ним отварной картофель, квашеную капусту, соленые огурцы. Водку до введения метрической системы отпускали бочками, ведрами, четвертями и штофами. Были и более мелкие объемы – полштоф, бутылка, косушка и чарка. Бедным наливали в ведерных лавках, людям богаче – в ренсковых погребах. Первоначально погреба создавались для отпуска зарубежных вин, само название происходит от рейнских вин. Со временем в них была разрешена продажа портера, пива и меда. Ключевым отличием от ведерных лавок была возможность купить здесь иностранные алкогольные напитки. Мелкие пивнушки и кабаки располагались в большинстве своем на окраине города. В Заисточье, Московский тракт, Болоте, юго-восточный склон Воскресенской и Кирпичах, восточный склон Воскресенской. Чаще всего названий у забегаловок не было, их обозначали номерами домов. Хотя были и исключения. Пивная у дяди Саши, Монополка, Евреичек. Демократичные цены и расположение обуславливали смену контингента. Особенно томские жиганы любили трактир «Орел», Москву и пивную «Бриллианщикова». Век «Орла», правда, оказался коротким. Его сиделец был замешан, пожалуй, в самом громком деле Томска конца 19 века. В центре города, на Большой улице рядом с «Орлом», были убиты 6 человек. Там находилась маленькая лавочка еврея Кана. Кан, его жена, двое детей и 14-летняя служанка были убиты, а дом ограблен. Убийца оторвал левый карман брюк Кана, в котором он всегда носил деньги, сорвал с его пальца кольцо с бриллиантом, вскрыл те ящики комода, где хранились драгоценности. Позже у подозреваемого ссыльного в коровнике под кучей навоза нашли бумажник с векселями на 500 рублей на имя Кана, а под кучей сена узел с 88 золотыми и серебряными вещами. Причастными к убийству признали неких хохла, майорова и содержателя трактира, который дал наводку. Трактир «Орел» после этого закрыли. Часто томские полицмейстеры находили краденные вещи в трактирах. Больше всех отличились завсегдатаи кабака на Белозерской. Два грузчика украли пудовый колокол, пожертвованный на строительство церкви на станции Тайга, и успели спрятать его в пивной. В газете «Сибирская жизнь» за 1898 год писали об этом следующее. Томские кражи всегда отличались, если не своей грандиозностью, то во всяком случае оригинальностью. 13 августа в 9 часов утра на станции Томск двумя грузчиками похищен колокол. По горячим следам воры были накрыты в пивной железнодорожным жандармом Колосовым и отправлены под стражу. В той же пивной был отыскан и похищенный колокол. Газеты настоятельно не рекомендовали посещать питейные заведения с кошельком, полным денег и ассигнаций. Вот что писали об этом в «Сибирской газете» за 1886 год. Один из посетителей при расчете вынул бумажник, набитый ассигнациями, и потребовал сдачи со 100-рублевой бумажки. Как только он вышел из сени, его сзади ударил один из развозчиков пива бутылкой, а другой схватил его за руки. Однако посетитель не растерялся, вырвался и с криком «караул!» пустился бежать. Посетителей томских кабаков могли оставить не только без денег, но и без одежды. Отличилось в этом плане заведение Завьялова в Слободке. В «Сибирской газете» в 1886 году писали: «Во время попойки началась у них драка, в которой приняли участие постоянные посетители Грека, какие-то жиганы, причем пьяному Осницкому сломали ногу. Тогда сиделец выбросил Осницкого на крыльцо и, сняв с него жилет, картуз и сапоги, взамен которых надел старые, послал сидевшего тут столяра Иванова отвезти Осницкого в юрточную часть. Дорогою, на углу дома Гундобина, Осницкий упал с биржевого и сильно разбился. Часто возле кабаков ошивались беспризорники, уже давно привыкшие к водке, махорке и кражам. Рядом с трактирами и публичными домами дети быстро находили себе более опытных в ремеслах наставников. В газетах писали, что за ситуацией в кабаках не особо следили стражи правопорядка и на все закрывали глаза. Справедливости ради отметим, что доставалось и им. В «Сибирской газете» описали интересный случай. 30 октября 1883 в 10 часов вечера помощник пристава, собираясь в объезд по городу, заехал на паре лошадей к себе на квартиру, чтобы переодеться. На улице он оставил с лошадьми кучера, который по приглашению незнакомца зашел в кабак выпить водки. Пока кучер находился в кабаке, другой неизвестный человек сел на лошадей и ускакал. Производя розыск сговорившихся незнакомцев, пристав Николаев в погоню за лошадьми отправил старшего городового. В 1883 году в «Сибирскую газету» жаловался читатель на посетителей кабака в доме напротив. «Как-то зимой, часов в 12, я услышал на улице крик и шум. Какой-то господин ругался и с кулаками наступал на обходного. Последний его уговаривал не буянить и идти домой. Но его скромное замечание вызвало целый поток брани со стороны обывателя, который бросился на обходного и начал бить его кулаками, почему попало. Обходной замахнулся дубиной, но обыватель ее вырвал и на моих глазах все обломал в щепки об спину обходного. Не сладка была жизнь и самих хозяев кабаков. Так в 1880-м муж и жена Заиграевы, владельцы мелкого кабака на углу Нечаевской и Солдатской, были убиты за то, что перестали поить клиентов в долг. Свято место пусто не бывает. Новый хозяин открыл в заведении дом терпимости». В «Сибирской газете» в 1882 году описали драку между хозяевами трактира и клиентом в Благовещенском переулке. Поселенец Крип зашел в питейное заведение по Благовещенскому переулку в дом Рамицына, где в то время происходила передача заведения от одного сидельца другому. Выпив, он начал ссору с сидельцем, причем разбил тарелку, и когда оба сидельца стали требовать от него за тарелку деньги или обеспечение, он отозвался неимением денег. Тогда сиделец стал отбирать у него в залог кушак, а он выхватил из-за голенища нож и нанес обоим сидельцам раны, оказавшиеся неопасными. Но и Крифт не отделался от них дешево, потому что оба пострадавших начали его бить и, как говорят, сломали ему руку. В 1886 году известные за кражи и разбой мещане братья Тюменцевы завели лошадей в трактир на Спасском выезде и стали поить их водкой. На требование сидельца вывести лошадей из трактира тюменцевы грозились сжечь заведение. Пожалуй, вторым по популярности делом после Кана в томских газетах стало убийство семьи Черемных, хозяев харчевни. Убила еврейка, служащая в доме вместе с мужем. Всего убийцы нанесли до 50 ран на обоих, неспешно ограбили дом и сели пить чай. Торговля крепкими напитками при этом значительно наполняла городскую казну. С 1908 года было постановлено собирать с заведений, торгующих крепкими напитками, 26 200 рублей, а не отпускающих – 6 800. С гостиниц собирали от 1000 до 6 000 рублей, с буфетов и трактиров – от 300 до 1000, а с пивных – от 30 до 100 рублей. Акцизная система в сфере производства и продажи крепких спиртных напитков к концу 19 века сменилась полной монополией государства. Заводы оставались по-прежнему в руках частных предпринимателей. Спирт, произведенный ими, приобретался государством по лояльной цене. Продукция реализовывалась в основном через сеть казенных винных лавок. Винная монополия распространялась в регионах по мере их подготовленности. Положение о казенной продаже питей стало действовать в Томской губернии с 1 июля 1904 года. В рамках изменений в ряде российских городов были построены монопольные склады для спиртосодержащей продукции. Самые большие склады с годовым оборотом в 400 тысяч ведер вина были размещены в Омске и Томске. В остальных складах оборот спиртных напитков составлял от 100 до 300 тысяч ведер. С Первой мировой войной и мобилизационной пьяной кампанией в стране проходили погромы магазинов, присутственных мест и тюрем. В первом акцизном округе Томско-Семипалатинского управления с 22 по 31 июля 1914 года были разграблены 20 винных лавок, в зоне Томского склада 17. Убытки составили более 38 тысяч рублей. Чуть раньше губернию ждали другие изменения. В 1881 году городская дума запретила открывать питейные заведения на набережной Ушайки из-за участившихся падений пьяных в реку. В 1885 году были пересмотрены правила питейной торговли, уменьшилось число выдаваемых лицензий и усилился надзор за питейными заведениями. В «Сибирской газете» по этому поводу писали: «Кабачики зашевелились и стали изобретать разные фокусы. Торговля усиленно производится из складов, из разных кабачков, торгующих без патентов, складским вином. Что было без сомнений и прежде, но что теперь представляет, вероятно, больше выгоды. Нам кажется, что успешная борьба с этими злоупотреблениями при настоящих условиях едва ли возможна. За подобные злоупотребления накладываются слишком незначительные штрафы». У полицмейстеров сидельцам приходилось брать разрешение на любые перестановки в питейные заведения. Так, в 1899 году Вытнов, хозяин торгового дома Вытнов с сыном Петром, просили разрешения установить в трактире «Рояле» бильярдный стол, отпускать напитки до 2 часов ночи. Томские полицмейстеры на прошение купца ответили следующее: «Просьба томского купца не заслуживает уважения ввиду того, что означенный трактир, как удаленный от центра города, посещается преимущественно низшим классом народа и помещается в квартире небольших размеров». Контролировать питейную торговлю стали и в домах терпимости. В рапорте полицмейстеры писали: «По анонимным доносам проводятся осмотры и выемки пива и разных вин в домах терпимости по улице Бочановской». По замечаниям полиции, это озлобило содержателей домов, не встречавших ранее препятствий в своих стремлениях под опьянением обирать посетителей. На попытки регулирования питейных заведений со стороны государства общественность реагировала по-разному. Так, журнал «Вестник Европы» не видел необходимости в регламентации. В Сибири невозможно отличить деревню с кабаком от деревни без кабака. Из газет видно, что закрытие кабаков негативно сказывалось и на отдельных уездах. У нас в Мензурке дохода от питейного было 1600 рублей. Из них до 500 рублей ушло в уплату податей за неимущих, по 80 копеек с души на волосное содержание и до 200 рублей на училище и больницу. Большинство граждан все-таки реагировало положительно на государственную инициативу, но критиковали исполнение контроля. Несмотря на попытки урегулирования питейных заведений, ситуация так и не улучшилась. В 1886 году при осмотре пивных по правую сторону Ушайки в 4 заведениях, осмотренных в этот день, было составлено 5 протоколов. Везде были нарушения. У одного еврея нашли массу закладных вещей и, между прочим, орудие – батик, на утонченном конце которого прикреплена на ремне гирька. Такое орудие использовали в основном грабители на каретах, которых называли «кошовниками», чтобы глушить людей. Особое внимание полицейские обратили на уже известного нам грека в Слободке и еврея Янкеля. Производится торговля водкой, собираются разные жиганы, принимаются закладные и краденые вещи и тому подобное. Местом склада вещей служит, как уверяют, амбар, а водка и еще кое-что держится, будто бы в потайниках, сделанных в стене. Временно, после проверок, заведения приводили в порядок, но, как показала практика, ненадолго. В «Сибирской газете» за 1887 год описывали это явление. Переполох, поднятый в ноябре и в декабре во время разъезда Некрасова и Ильина по питейным заведениям и притонам, мало-помалу улегся, и все опять вошло в обычную колею. Убытки, произведенные во время этого смятения, теперь наверстываются, и потому, как нам передают, в питейных заведениях производится усиленная картежная игра, принимаются заклады и совершаются всяческие злоупотребления. Патенты и приказчичьи свидетельства снова выставлены на подставных лиц. Мы уже сообщали о нескольких случаях возобновившихся злоупотреблений. Теперь нам передают еще об одном случае. В кабаке Вытного в Слободке у сидельца еврея Уздина найдены акцизными чиновниками вещи, принятые в заклад. Между вещами находятся краденые. В начале 20 века в Российской империи стали появляться первые общества по борьбе с пьянством. Томичи, что неудивительно, также активно в нее включались. В трудах первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством в 1910 отметили: из Томской губернии сообщают о двух обществах. Одно из них, в городе Томске, имеет 2 чайных и ведет религиозно-нравственные чтения. Другое, в Вийском уезде, организовало помощь нуждающимся трезвенникам. А в Томске на съезде присутствовали доктора Протасов и Карелин. В отчете о деятельности общества трезвости преграда Томской и Сретенской церкви за 1911 год писали следующее: Всего народных чтений в течение отчетного года было 18, и на них прочитано 65 статей религиозно-нравственного, исторического, бытового и научного содержания, в том числе 18 специальных по вопросам народной трезвости. Слушателей на 18 чтениях было свыше 8650 человек. Локальная история на Томском обзоре. Выпуск 2.